Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире 459-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бурчук. Нашу сегодняшнюю программу откроет по традиции очередной фрагмент жития преподобного Сергия, составленного его учеником Епифанием Премудрым, к 700-летию преподобного Сергия Радонежского. Затем вы услышите проповедь смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, на евангельскую притчу об исцелении гадаринского бесноватого в неделю 23-ю по Пятидесятнице. Очередной фрагмент из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата, заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора церковной истории, продолжает нашу программу. «Воспевающие учителя благочестия», так называется этот цикл бесед, составленный по письмам высокопреосвященнейшего митрополита Московского Макария Невского. Завершит час первая часть лекции беседы, записанной в лекционном центре при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре на тему «10 заповедей». Автор этого цикла – преподаватель Московской духовной академии протоиерей Владимир Янгичер. К 700-летию преподобного Сергия Радонежского. Житие преподобного и богоносного отца нашего Сергия, чудотворца, и похвальное ему слово, написанные учеником его Епифанием Премудрым в 15 веке, сообщил архимандрит Леонид. Следует здесь вспомнить и древних святых, которые в Ветхом и Новом Законе воссияли. Ведь многих святых зачатие и рождение откровением божественным как-то было отмечено. Ведь мы не от себя говорим это, но из святых писаний берем слова, и с нашим рассказом мысленно сравниваем другой рассказ, ведь и Иеремию пророка Бог в чреве матери осветил, и до рождения его, предвидя все, предвидящий Бог, что будет Иеремии вместилищем святаго духа, наполнил его благодатью с юных лет. Исаии же пророк сказал: «Говорит Господь, призвавший меня из утробы, и из чрева матери избрав меня, Он назвал мое имя». Святой же великий пророк Иоанн Предтеча еще в утробе матери познал Господа, носимого в чреве пречистой Преснодевы Марии, и взыграл младенец радостно в чреве матери своей Елизаветы, и ее устами пророчествовал, и воскликнула она тогда, говоря: «Откуда это мне, что пришла мать Господа моего ко мне?» Что же касается святого и славного пророка Ильи Фезвитянина, то когда родила его мать, видели родители его видение, как мужи прекрасные и светлые лицами называли имя ребенка, и в огненные пелены заворачивали его, и пламя огня давали ему есть. Отец же его, отправившись в Иерусалим, сообщил об этом архиереям, а они сказали ему: «Не бойся, человек, ибо жизнь ребенка будет как свет, и слово как суд, и он будет судить Израиль оружием и огнем, что и сбылось». А святой Николай Чудотворец, когда начали омывать его после рождения, внезапно встал на ноги свои и стоял так в ночвах полтора часа. А о святом преподобном отце нашем Ефреме Сирине рассказывается, что когда родился младенец, родители его видение видели, виноградник на языке у него был посажен, и вырос, и наполнил всю землю, и приходили птицы небесные, и клевали плоды виноградные. Виноградник означал разум, который будет дан святому. А о преподобном Олимпии Столпнике известно, что перед рождением ребенка мать его видела такой сон, как будто она носила на руках красивого ягненка, у которого на рогах были свечи. И тогда она поняла, что у нее должен родиться мальчик, и будет он добродетельным, что и сбылось. И святой отец наш преподобный Симеон Столпник, на дивной горе Чудотворец, был зачат, как обещал Предтеча, ведь креститель матери его возвестил об этом. И когда ребенок родился, и его кормили грудью, он не брал левый сосок. Бог показал этим, что правый путь следования заповеди Господа возлюбит младенец. Когда святой Феодор Сикиот, Чудотворец, был еще в утробе матери, мать его видение видела, звезда с небес сошла и упала ей на чрево. Эта звезда указывала на всякие добродетели младенца. Написано в житии великого Ефимия, что до рождения его в одну из ночей, когда родители его молились ночью в одиночестве, некое божественное видение явилось им, говоря: «Радуйтесь и утешьтесь, ведь даровал вам Бог ребенка радости одноименного, и рождением его радость даровал Бог своим церквам». И еще в житии Федора Едесского написано, что родители его Симеон и Мария в молитве просили себе сына. Однажды, в первую субботу Великого Поста, когда они молились в церкви, прекрасное некое видение было им, каждому из них в отдельности. Казалось им, что они видят великого мученика Федора Тирана, стоявшего вместе с апостолом Павлом и говорившего: «Воистину дар Божий будет ребенок, который родится по имени Федор, что и сбылось». Написано в житии святого отца нашего Петра Митрополита, нового чудотворца на Руси, что было такое знамение. До рождения его, когда он еще был в утробе матери, однажды ночью, на рассвете, в воскресный день, видела такое видение его мать. Казалось ей, что держит она ягненка на руках своих, а между рогов его растет дерево с прекрасными листьями, и многими цветами и плодами покрыто оно, и посреди ветвей его многие горят свечи. Пробудившись, недоумевала его мать, что это, на что указывает, и что означает это видение. Хотя видение своего она и не поняла, Но последующие события, удивления достойные, показали, какими дарами угодника своего Бог наградил. Зачем еще говорить и длинными речами слушателей слух утомлять? Ведь излишество и пространность в рассказе — враг слуха, как изобильная пища — враг тела. Пусть никто не осуждает меня за грубость, за то, что я удлинил рассказ. Когда вспоминаются случаи из житий других святых, и в подтверждении приводятся свидетельства, и делаются сравнения, тогда разъясняются в нашей повести удивительного мужа удивительные дела. Удивительно ведь слышать, что в утробе матери он начал кричать. Удивительно также в пеленках поведение этого младенца. Это, думается, доброе знамение было. Так и следовалось чудесным знамением родиться такому ребенку, чтобы поняли другие люди, что у такого удивительного человека удивительные зачатия и рождение, и воспитание. Такую благодать Господь даровал ему, больше, чем другим младенцам новорожденным, и такими знамениями проявилось премудрое Божие промышление о нем. Хочу также сказать о времени и годе, когда преподобный родился. В годы правления благочестивого, славного и державного царя Андроника, самодержца греческого, который царствовал в Царьграде, при архиепископе Константинополя Каллисте, патриархе Вселенском. Родился он в земле русской в годы княжения великого князя Тверского Дмитрия Михайловича, при архиепископе Преосвященном Петре, митрополите всея Руси, когда приходило войско Ахмыла. Младенец же, о котором идет речь, о котором начинается рассказ, после крещения через несколько месяцев был вскормлен по закону природы, и от груди матери его отняли, и развернули из пеленок, и из колыбели вынули. Рос ребенок в следующие годы, как и полагается в этом возрасте. Мужала его душа и тело, и дух, наполнялся он разумом и страхом Божиим, и милость Божия была с ним. Так он жил до 7 лет, когда родители его отдали учиться грамоте. У раба Божьего Кирилла, о котором шла речь, было 3 сына. Первый — Стефан, второй — этот Варфоломей, третий — Петр. Их воспитал он со всякими наставлениями в благочестии и чистоте. Стефан и Петр быстро изучили грамоту, Варфоломей же не быстро учился читать, но как-то медленно и неприлежно. Учитель с большим старанием учил Варфоломея, но отрок не слушал его и не мог научиться. Не похож он был на товарищей, учащихся с ним. За это часто бронили его родители, учитель же еще строже наказывал, а товарищи укоряли. Отрок втайне часто со слезами молился Богу, говоря: «Господи, дай мне выучить грамоту эту, научи ты меня и вразуми меня». Нашу программу продолжает слово в неделю 23 по Пятидесятнице на евангельскую притчу об исцелении гадаринского бесноватого, смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрита Ильи.
Дорогие братья и сестры, сегодня за литургией было прочитано Святое Евангелие об исцелении Господом нашим Иисусом Христом, тяжко страждущего бесноватого в Гадаринской стране. Как жалок был этот человек! Он не одевался в одежду, он жил не в доме, а в гробах. Долгое время бесы мучили его, и до того сильно, что он бился о камни. Его связывали цепями и узами, сберегая его, но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. И Иисус Христос спросил его: «Как тебе имя?» Не потому, конечно, что не знал, ибо не может быть что-либо неизвестно всеведущему Богу, а потому, чтобы людям стало известно, сколько нечистых мучителей было в человеке. Он сказал: «Легион», потому что много бесов вошло в него. По тогдашнему римскому счету легион заключал в себе 6000, значит, 6000 бесов изгнал Господь из человека. Один бес может столько же зла сделать, а тут 6000, и как только они не замучили жалкого человека, конечно, по воле Божией не могли этого сделать, так как Бог допустил им настолько мучить бесноватого, насколько это было нужно по божественному правосудию, для вразумления и для научения прочих людей, язычников, живших в той стране, какому тяжелому наказанию могут они подвергнуться от Бога, если не обратятся от идолов истинному Богу и не покаются в своих грехах. Такова власть Господня над бесами. Они могут причинять человеку зло настолько, насколько попустит им Господь, больше ни на йоту. И над животными они не имеют никакой власти, или если Господь не попустит им войти в них и мучить. Это видно из того, что бесы просили у Господа позволения войти в стадо свиней, что и было им позволено. И тотчас же все стадо бросилось в море и утонуло. Если бы такая власть дана была от Бога бесам над людьми, то они не по собственной им злобе в несколько часов или даже минут погубили бы весь род человеческий. Но Господь удерживает державу его, он со страхом повинуется все темное сатанинское царство, позволив войти бесам в свиней. Господь показал, что человек дороже многих животных, и не только животных, но и всего видимого мира с его материальными богатствами. Нет ничего в этом мире равноценного бессмертной и богоподобной душе человеческой. Святый Иоанн Златоуст говорит на образе этого бесноватого: дан образ человека, находящему в плену зла в руках сатаны. Такой человек живет, словно бы в гробах, потому что его жизнь — путь смерти. На высотах самовлюбленности, на крутизнах гордости, на утесах эгоистической самости. Я лучше других, я умнее других. Кто авторитет для меня? В ретинах греха, в ущельях одной неправды, в лжи, в пропастях смертных падений, особенно плотских, вот где пролегают его тропинки. Он жил в гробах, где нет жизни, ни растений, ни живности. Это путь смерти. На этом пути смерти человек уже не выносит ничего, что далеко от этого пути. Все это он отрицает и осуждает. Душа, порабощенная злом, как будто продалась своему хозяину дьяволу, и работает только ему, отбрасывается, неприемлемым оказывается все, с помощью чего можно попытаться выправить душу, что содержит хотя бы намек на другой мир, отличающийся от мира зла. Все это вызывает бешеную ненависть, и человек, как безумный, рвет все жизненно важные связи добра. Он рвет связи чести, совести, долга, рвет семейные узы и, наконец, добирается до Бога и хулит его, отвергает святые веления, твердые, как оковы, веления Божия закона. И кто может укротить его? Хозяин, которому он предался, зло, дьявол, и только он власти над ним, только ему он работает. Жалкое состояние, ужасное. И вы думаете, дорогие братья и сестры, что за рабство дьяволу человек имеет счастье. Вот его счастье. Всегда, днем и ночью, кричал он и бился о камни. И действительно так. Среди нас, разве не видим сейчас в современной жизни, вечная тревога, вечные хлопоты у многих из нас, вечная погоня за неуловимым, нужным для жизни в кавычках, бесконечный круг недовольства, тупиков и какой-то нескончаемой пустоты. Кругом, при всех усилиях чем-то заполнить жизнь. И, конечно, крик отчаяния, крик без устали, ночью и днем, как печать отверженности, и окружающее очень скоро превращается в то, что названо голыми камнями зла. Человек бьется о камни, камни давят грудь его, он весь изранен. Кругом пути смерти. Дорогие братья и сестры, бесноватый человек, которому истинный Господь — это образ всего человеческого рода, мучимого дьяволом. Бесноватые были прежде, они есть и теперь, только теперь они действуют скрытнее и хитрее, чем до пришествия Христова. И теперь бесноватых очень много, есть и явные, но большинство из бесноватых неявные. Это скрытое беснование страшнее для человека, потому что он не признает его за собой и не думает об исцелении, не стремится изгнать легион бесов, скрыто действующих в нем. Кому из нас неизвестен нынешний страшный род бесноватых, как пьяницы? Кто не слышал и кто не знает, как они терзают и мучают не только самих себя, но жен своих, детей, родителей, как по действию бесовскому, или сами доводят себе до самоубийства, или терзанием, побоями доводят до смерти родных. Не хватит сил оплакать тот дом, где завелся пьяница. Ад, истинный ад, воцаряется в нем каждый день слезы и стоны. О, ужасная страсть, ужасное беснование! Кто тут виноват? Конечно, сам пьяница, дошедший до этого демонского состояния через свою алчность к вину. Чтобы избавиться от этого беснования, человеку надо решительно бросить пьянство, всем сердцем обратиться к помощи Господа Иисуса Христа, который один своей благодатью может уврачевать эту ужасную, гибельную страсть. Полчища бесов вселяется в человека за невоздержание, за нерадение о себе, за леность и холодность к молитве, за маловерие и неверие, за удаление от Бога и Святой Церкви. Бывают и настоящие бесноватые, в которых вселяются бесы по неисповедимым судьбам Божиим и производят в них умственное помешательство, произносят через них страшные хулы и сквернословия, гонят и мучают их. Таковых, как пишет апостол, Бог предал сатане во измождение плоти. Да дух спасется. Такие бесноватые находятся в состоянии неуменяемости. Они не сознают, что делают. Господь их спасет. А пьяницам вменяются их поступки, ибо они ума и свободы действия не лишены, и с них взыщется за их пьянство и за их безобразие. И другие грешницы, как сказано, ни пьяницы, ни воры, ни прелюбодеи Царство Божие не наследуют. Конечно, если не оставят пьянство и других грехов, и не покаются, не изменят своей жизни. Но есть братья и сестры другой род беснования. Это злые люди, раздражительные, гневливые. Видали вы гневливых, сердитых, злых людей? Как они нехороши в гневе! Как обезобразиваются у них все лицо, глаза. Все мы бываем раздражительны, все склонны к гневу, а потому все должны в покаянии просить у Господа духа кротости, смирения и терпения. Есть еще несколько видов тихого, молчаливого или злоречивого беснования. Такого беснования людей завистливых, которых снедает чужое счастье или благосостояние, и которые либо в молчании страдают, видя счастье ближних, либо поносят, клевещут на тех, которым завидуют. Есть беснование скупых, алчных, до денег, которые для прибыли и умножения их готовы на всякую неправду, а из-за их утраты готовы наложить на себе руки, у которых демоны до того ожесточили сердца, что их не может растрогать никакое бедствие или несчастье ближней. Есть бешенство плотской страсти. Одержимые им впадают в тоску и отчаяние. Если не удовлетворяют свою страсть или решаются на самые позорные действия ради ее удовлетворения, чтобы не одолела та или другая бешеная страсть, надо обуздывать ее в самом зародыше, в мыслях. Когда она усилится, тогда крайне трудно овладеть ею, да без благодати Божией невозможно. Есть бесовская страсть, особенно в настоящее время, к зрелищам. Есть еще у людей беснование, когда человек боится или отвращается церкви, богослужения, псалмопения, чтения Слова Божия, ладана, святой воды и вообще святыни. Сюда же относится беснование нигилизма, отвергающего все святое, все истины откровения, все, что дорого для разумного существа, особенно для христианина, что утешает, укрепляет, украшает и возвышает человека. Есть беснование срамословия, сквернящее сердце, душу и уста сквернослова. Вот сколько видов беснования, да еще и не все они перечислены, чтобы не стать жертвой коварства лукавых, злых и нечистых демонов. Нужно врачеваться от этой нравственной болезни, а исцеляется она только смиренную верою Господа Иисуса Христа, поправшего силу дьявольскую искренним, глубоким покаянием, молитвою и постом. Сей же род изгоняется только молитвою и постом, говорит Господь. Для того, между прочим, и установлены Святой Церковью посты, чтобы христиане имели своего рода оружие против дьявола и бесчисленные козни его. Помоги же нам, Господи, избавиться от всех козней дьявольских, укрепи в нас веру и настав в разуме, и помоги нам спастись. Аминь.
Нашу программу продолжает Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории. Послушайте очередной фрагмент из авторского цикла «Воспевающий учителя благочестия» по письмам святителя Московского Макария Невского.
Что есть смирение? Благолепно все то, что имеет смирение, говорит преподобный Исаак Сирин. Так что же такое смирение? Отвечает святой Макарий словами другого великого святого. На вопрос, что есть смирение, преподобный Варсонофий Великий, многим хорошо известный старец VI века, ответил: смирение состоит в том, чтобы ни в каком случае не почитать себя за нечто, во всем отсекать свою волю, повиноваться всем и без смущения переносить то, что постигает отвне. Смиренномудрый не должен стараться выказать свое смирение на словах. Я для всех хуже, ни к чему не годен и тому подобное. Но довольно для него говорить: прости меня, или помолись о мне. Не должно также самому собою вызываться на исполнение низких дел, то есть таких, которые считаются в глазах других унизительными. Ибо и то, и другое ведет к тщеславию, препятствует преуспеянию и более делает вред, чем пользу. Но когда велят что-либо, не противоречить, а исполнять с послушанием, что приводит к преуспеянию. Рождается смирение от любви, создание недостоинства. Спокойно переносит огорчение, унижение, приобретается трудом, подвигом, а обнаруживается в одежде, в безропотном несении послушаний. Резида смирения родится на почве, состоящей из любви, все покрывающей, из воспоминания своих грехов, своих нравственных недостатков, каприза, недоброжелательства. Смирение терпеливо переносит огорчение, не обижается, когда кто злословит. Смирение видно в одежде, в служении другим, в участии в низких, называемых, трудах. Смирение приобретается трудом и молитвой. Господи, даруй мне зреть мое согрешение и не осуждать брата моего. Смирение состоит не в том, чтобы себя называть грешным, гордым, честолюбивым, а в том, чтобы переносить спокойно, когда другие нас будут называть таковыми, и стараться в сердце признавать себя достойными таковых наименований, не гневаясь на тех, кто бы назвал нас таковыми. Святитель напоминает каждому апостольские слова «воздавать другому большую честь» или «в людях стараться видеть больше доброе, чем злое», «больше добрые намерения, чем злые», «считать других лучшими себя». Мир лучше сохраняется там, где каждый старается усматривать прежде всего свои недостатки, а чужие грехи как бы не видеть, а видя, прикрывать их своей любовью. Для хранения мира и любви мало молчания, то есть, чтобы ничего не говорить тому, кто согрешает против нас. Нужно стараться говорить с ним и заговорить ласково, стараться сделать ему угодное, отнюдь не говорить о нем при других худо, хотя бы то и справедливо. Еще, как хотелось бы мне напомнить всем слова Канты: «Будь последним, будь всех ниже и служи усердно всем. Сим ко мне ты будешь ближе в веке будущем и всем». Напоминает и примеры уроки смирения. Первый урок подал нам Божественный Учитель, умывший ноги ученикам и сказавший: «И вы так поступайте, более из вас да будет всем слуга». Нужно бояться барства. Елико высокий си, талико смиряйся. Помни урок преподобного Сергия, который первый пошел рубить дрова, когда все отказались по разным предлогам. Ипакий повторяет: «Помни нужно слова Господа». Итак, истинный путь, видя себя ниже всякого человека. Когда являются неприятности, сплетни, то лучше думать, это по грехам моим или для пользы моей, по воле Божией. Потерплю ради Господа, чтобы Он помянул меня во смирении моем. Но думать, что не стоит на это обращать внимание, что нужно быть выше всего этого, выше этих сплетень, сие помышление мирское, не христианское. В нем горделивость, а не христианское смирение, презрение, а не терпение Бога ради. Старцы говорят, ошибку исправят люди. Немощь души врачует отец духовный, а гордость может исправить только Бог, сокрушая рог гордыни. Плод смирения духовно красив и богат. Кто вступил с ним в брак, по слову лестничника, кроток, приветлив, милосерд, паче же всего, тих, благопокорлив, беспечен, добр, неленостен, словом, бесстрастен. Себе такие качества приобрести весьма желаю. И святитель рассказывает небезынтересный сон своего близкого знакомого о спасительности смирения. Стоят трое, видя просящих у прохожих милостыню. Вид этих просящих казался настолько жалким, что вызвал у меня слезы. Кто же эти нищие? Это священник, диакон и псаломщик. Утирая слезы, я говорю, вот до чего заслужились. А стоящий со мной, как бы утешая, меня говорил, не плачь, все к лучшему. Стяжи же, призывает богомудрый архипастырь, смиренный дух, учись быть слугою всех, готовой помочь всякому. Если Господь проведет себе быть старшей над другими, положи себе за правило слова Спасителя твоего. Кто хочет быть больше, будь всем слуга. Считай себя послушницей для всех. Живи так, чтобы самые лучшие подходили к тебе с доверием. Но это не мешает во всем поддерживать порядок и подчинение. Истинное начальствование есть страдание за других и от других. Начальник же, почивающий на мягких подушках, требующих услуг принудительных, только господствующий, но не страдающий за веренных ему и живущий душой далеко от них, плохой начальник.
Продолжение цикла «Воспевающий учителя благочестия» по письмам святителя митрополита Макария Невского слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Завершает нашу сегодняшнюю программу первая часть лекции беседы, которая состоялась в лекционном центре Пресвято-Троицкой Сергиевой Лавре на тему «10 заповедей», автор цикла, преподаватель Московской Духовной Академии, протоиерей Владимир Янгичер.
Вот мы сейчас с вами пропели молитву перед иконой Спасителя. Эта икона очень известная, древняя икона, называется «Спас Синайский». Находится на святой горе Синай, именно на том месте, где впервые человечество услышало о заповедях. И немного еще о названии. Техника духовной безопасности. Вот мы, взрослые люди, все знаем, что такое техника безопасности. На любом производстве, ну, мало-мальски серьезном, есть особые правила, которые нельзя нарушать. Ну, немножко можно, есть какие-то допуски. Но если сильно от них отступить, будет беда. И вот эта техника безопасности, за которую отвечает человек, а целый отдел, если это завод большой, вот люди сдают экзамен, мимику, подписывают инструкции. Она сложилась не потому, что такой строгий директор завода или вот такие законы придумали. Она сложилась в результате многих несчастий. Вот, например, не знали ли, что такое электричество? Ломоносов делал опыты с разрядами, со своим коллегой немецким рейсером. Тот не знал, что нельзя руки совать в этот разряд. Руки тот вел и погиб. Зато теперь мы знаем, что это очень опасно. Были в начале 20 века Пьер и Мария Кюри, исследующие радиацию. Никто не знал, что это такое. Брали голыми руками этот уран, радий, делали опыты, погибли. Мы теперь знаем, что категорически нельзя этого делать. Нужно особо принимать меры безопасности. Иначе будет беда. Ну и так во всем. Что касается телесной жизни, земной, вещественной. Но поскольку мы с вами люди, у нас не только тело есть, а намного более важная составляющая все наше существо, это душа, там тоже есть некоторые особенности, что можно делать, а что нельзя. И не потому, что люди собрались, когда-то придумали, или какой строгий Бог сказал, вот это нельзя, я запрещаю. Апостол Павел говорит, все мне позволительно, но не все полезно. Я, исходя из того, что человек разумный, если разумный человек, выбираю, что мне полезно. Нормальные люди никогда не будут биться головой об стенку, или резать себя острыми предметами, или колоть, бить себя, не будут есть гнилые продукты, зная, что это не полезно. Никто за руку не держит, пожалуйста, можно. Но нельзя, потому что беда будет. Кстати, вот это слово «нельзя» тоже надо нам правильно понять. У нас в русском языке, в современном русском языке, многие термины потеряли свое первое значение. Слово «нельзя» означает, если по-славянски, «нельзя». «Нельзя» – это польза, то есть именно «не полезно». Да, но поскольку у нас сегодня такая беседа, тема, с одной стороны, очень простая, потому что заповеди все знаем, хотя, может быть, и не в том порядке, и не сразу вспомнится, но примерно представляешь, что это такое. С другой стороны, очень сложно, потому что прошло, те заповеди, которые будет сегодня говорить, прозвучали впервые для человечества еще за 1500 лет до Рождества Христова, то есть им 3500 лет. Это много для человеческой истории. И давайте представим себе состояние, как говорится, социально-психологическое того времени, когда эти заповеди прозвучали. Тогда очень многие народы жили примерно так, как, ну, мы знаем, как Золотая Орда, например, которая не оставила под себя никаких, как говорится, сейчас, артефактов. У них нет ни одной постройки архитектурной, не осталось истории, даже фундамента. Нет ни одной картины, скульптуры, ни одного поэтического произведения, фольклора. Нету. Они жили набегами, грабежом, убийствами, ну и чувством удовольствия. И вот, читая Священное Писание, Библию, Исход, мы видим, что как раз израильский народ входил в ту среду, которая была погружена в это, ну мы знаем, это беззаконие. Для них это было нормально. Даже если, например, нормально для некоторых племен считается доблестью напасть на соседнее племя, схватить вождя, его зажарить и съесть. Это считается, ну, человек совершил доблесть, доброе, хорошее дело. Ну как объяснить, что это нельзя? И в то время, когда прозвучали заповеди, не убий, не укради, не развратничай, не обманывай. Это было, как бы мы сказали сейчас, гром среди ясного неба. Представляете, народу сказать, который привык жить по-другому, говорят, нельзя. А они говорят, так, а как жить-то будем? Ну что, неужели мы будем сеять, пахать, строить? Нет, мы не там, мы на это не согласны. Прошло 1500 лет. За это время, тоже много времени прошло, веков, люди все-таки поняли, что да, может быть, и хочется жить, вот как мне хочется, но беда будет. В конце концов, мне же будет и беда. И согласились, приняли их как общечеловеческие ценности, мы их называем. Общечеловеческие. И только тогда, когда в основном человечество было готово принять эти общечеловеческие ценности как норму, только тогда пришел Господь и сказал, блаженные нищие духом, чистые сердцем, милосердные, милостивые и так далее. И вот то, что я вам хочу сейчас показать, это одна из бесед со школьниками, которые проводят в течение учебного года в разных школах. Вот им как раз об этом и надо говорить, и надеемся, пока еще не поздно. Но они, знаете, находятся сейчас на стадии, я бы сказал, доветхозаветной. Почему? Потому что для них убивать есть игры специально развивающие компьютеры, которые обучают убивать. И там даже кто больше ждет, тот выиграл. Чуть нельзя убивать. Это для нас компьютер, это виртуально, для детей игра, это есть настоящая жизнь. Они строят домик из песка, волна разрушается, он плачет, как будто настоящий дом разрушился. Теряет игрушку, все, жизнь кончилась. Или воображение представил, он живет в этом мире. Для них компьютерные игры – это реальная жизнь. Они учат убивать. Лукавить, обманывать – почему нет? Мультики начинаются, ну погоди. Они как раз на это построены. Не добро показать, не терпением и честностью, а лукавством, хитростью, обманом. Это, значит, ты победил. Насчет седьмой заповеди я вообще не говорю. Кнопку нажал в компьютере, и ты уже там с ушами, потрохами, со всеми. Почему нельзя? Вот объясни им, что нельзя. Поэтому просто сказать, ребята, мальчики, девочки, вот нельзя. Ну, знаете, это по термину несварение. Ничего не переварится. Поймут, что что-то пришел какой-то человек из музея, рассказал им какую-то историю, а все остальное можно. Поэтому, конечно, им бы, да и нам бы неплохо понять, вот эти 3500 лет, они как будто сейчас. Вот как у нас висит икона Спасителя, Синайская, копия иконы. И мы душой ли Синая? Душой со Спасителем. Это такое наше качество удивительное, которое Господь дал. Душа свободна от земных притяжений. И вот мы попробуем сейчас понять, почему же они нужны. И есть такой еще метод в математике. Доказательство от противного. А что будет, если вот нет? Что получается? Ну, конечно, все не хватишь. Это у нас не диссертация на тему завтра, не богословские исследования. Это рассказ для людей, которые спрашивают, а зачем? Ну, и поскольку эта беседа у меня входит в цикл бесед со школьниками, она там третья или четвертая, зависит от классов, мы продолжаем, каждый раз встречаясь вновь, вспоминаем немножечко предыдущую тему, чтобы была такая связь. И вот у нас перед беседой о заповедях мы говорим с детьми о Рождестве Христовом, или беседа называется «О материнской любви». И вот, когда мы говорим о Рождестве, материнской любви, ну, естественно, красота, радость, покой, мы это вспоминаем с детьми, чтобы еще раз напомнить, а что бывает, когда все хорошо. У нас такие умилительные лица, которые детей приводят в восторг, вспоминая, какими они были, всякими были, и такими бывали. Но недолго, потому что это дети и дети. Немножко поплакал, все равно часть счастливого детства, никакое горе детства не отменит никогда. Это счастливые образы матерей с детьми, правда, 19 века. Но в истории все равно это вошло. Правда, знаете, дети не говорю, а вашу историю скажу. В одном месте, когда показывал учителям, меня учитель спросила, почему же нет счастливых отцов? Вопрос повис в воздухе. Я сейчас скажу, у меня фотобаза по мировой культуре больше 100 000 лайков. Долго подбирал, обменился с академией, с министерским отделом. Я стал искать, не нашел. Есть парадные картины, вот там сидит большое семейство, ну, как бы заказные. Аристократы, вот с детьми, с большим семейством, фотографии есть. А вот задушевных их нету. Это беда не только нашего времени, оказывается. Нет, честно говоря. Почему-то не интересовались художники этой темы. Редкие исключения. Да. Ну, а вот дальше мы попробуем по контрасту понять, а что бывает с людьми, когда нет этого счастья. Фотография нашего средства школы в одном из паломничеств. Почему я показываю, это девочки, в основном девочки, конечно, взяли на себя такой труд заменить несчастным детям, которые находятся в ЦРБМ, их мам, которые бросили. Дети-отказники, есть такой термин. И по согласованию с руководством больницы, они прошли все инструкции, сдали анализы, как это все нужно, по согласованию с родителями. Они, так, в период расцвета нашего средства школы, сейчас на младшей школе, другие подхватили эту инициативу. Но было время, когда они по два, по три раза, по две девочки ходили в эти палаты несколько часов, Они взмыленно оттуда ходили, дети не давали им покоя. Это перебой просто. Они рвались, кто в очередь стоял на этом. Вот удивительно, да? Вот это смотрят эти глазки, они все другие. Тут не нужно даже объяснять, что. Тут образ работает без заманных объяснений. И дети, которые живут в хорошей основе, у них мебель, ремонт сделан, их кормят, лечат. Но вы сами знаете, что такое болезнь современная. Врачу, медсестре, санитарке некогда подойти по головке погладить, потому что вот так все, так что серьезно работает. Только бы убрать, накормить мусор, обойти, испытать какие-то, чуть-чуть отдохнуть. И вот наши девчонки там их и кормили. И, ну, это не важно, это не это важно. А они просто, я бы сказал, заменяли им их несчастных мам, так называемых. Они до 3 лет должны находиться в этом стационаре СРБ. С 3 лет они отправляются в детские дома, в приюты. Ну, кого-то усыновляют до 3 лет, а кто-то и остается там до такого возраста. И причем вот только в последнее время, когда уже можно закончить с ними общаться, там появился психолог-воспитатель. С ними стали гулять. Они кстати, по 3 года жили там, не знают, что такое улица, не знают, не видят солнца над головой. Вот мы взяли комбинезончики, разрешили, так, девочки принесли из дома, и впервые они прошли по улице, по земле, и видели, что солнце искалось над головой. Девочка Соня, которая... Ну, много чего лишена. Вы сами знаете, что такое до 3 лет быть лишенным базовой ценности жизни. Очень трудно восстановить. Оно все можно, конечно. Мир духовный нам предлагает и примеры восстановления полного минуса в высоте святости. Но это очень трудно. Это питательная среда особенная быть. И вот эти дети, они лишены не только материнской любви, а то, что не видят солнца. Вот солнце, оно дает... жизнь всей земле. Вот представьте себе, что вдруг на минуточку в страшной сказке, какой-нибудь русской или китайской, дракон солнце проглотил. Вообще ничего не будет. И драконов не будет. И вся земля сразу застынет. Не будет природы, не будет ни растений, ни красоты никакой не будет. Раз не будет воды, кто будет жить без воды? А дайте ему солнце. И, например, крестьянин может очень точно все исполнить на земле. И семена элитные, и удобрения высчитанные, и поле все будет, и все будет прекрасно, и все вовремя. Но представьте себе, что при этом все не будет солнца. Это, кстати, фотография была Антарктиды. Я сюда поставил, чтобы показать, какую красоту солнце наводит даже в ледяной пустыне. Казалось, что какая красота Антарктиды? Снег белый. Нет, солнце дает всему жизнь. А есть такие растения, которые всю свою жизнь за солнце смотрят. Вы знаете, подсолнухи, они вращаются с утра до вечера прямо за солнцем, чтобы ничего не потерять. Ну, это касается мира окружающего. Есть в школах был предмет «Окружающий мир». Когда мы учили в школе, был предмет «Родоведение». Сейчас назвали, мне кажется, точнее, потому что здесь есть такая логика. Во всяком случае, есть повод задуматься. Вот мир – это мир. Почему-то не весь мир, а окружающий. Ага. Значит, есть мир не только окружающий. Еще какой-то мир есть. Какой же это мир? Не окружающий. Внутри нас, который. Значит, там тоже есть свое солнце. Там тоже есть свои законы, тоже есть своя красота. И тоже там без чего нельзя никак обойтись. Попробовать можно. Есть, конечно, без солнца живут. Крабы живут, червяки живут без солнца. Глубоководные рыбы, люди, понищают решившее зрение, тоже живут без солнца. Но это аномалия. Как раз для контраста, для сравнения показать, а как плохо без него. Вот и мы сначала смотрим, как плохо без него. Но поскольку речь о школе, мы сначала смотрим с детьми, какие есть законы в нашем мире. Вот попробуйте, я здесь спрашиваю, кто-нибудь может нарушить хоть одну закорючку из этих законов? Можно ли построить машину, ракету, компьютер с нарушением этих постоянных этих законов? Нет, конечно. Да табуретку нельзя сделать с нарушением закона геометрии. Она просто развалится и стоять не будет. Поэтому все в мире живет по строгим законам. И очень мудрым. Причем, помните, как, когда Господь творил мир и сказал Бог? Ну, в Библии очень точно говорится, прежде чем кто-то говорит, он, наверное, думает. И Бог очень хорошо подумал, точно сказал, и как Он сказал и подумал, так оно и продолжает жить. И менять это не надо. А с детьми, когда мы встречаемся, вот на тему разговаривать, хорошо, ну вот смотрите, видите, сказал Бог и стало там. А вы всегда так делаете? Сначала думаете, потом говорите. Ну, честно говоря, не всегда. Тогда давайте вот исправляться. Да, и вот это солнце, которое освещает наш мир окружающий, Оно есть в мире внутреннем. Все народы всегда это знали. Мы не входим в рассуждение о том, как разные народы в разные времена об этом Сонтра говорили. Об этом есть отдельная беседа, называется «Боги мира». А смотрим, как мы этого Бога понимаем, это Солнце. Солнце правды, одно из лиц Святой Троицы, который стал человеком, воплотился, чтобы нам все-таки вот эти заповеди, которые очень понятны, объяснить их в новом свете. Потому что только за то, что человек не убивает, не ворует, не обманывает. Представьте, придет на экзамен на страшный суд, скажет, я не убивал, не воровал, не обманывал. Хорошо, я этого не делал. А его спрашивают, хорошо, а что ты делал? Ну, не делал этого, хорошо. А что ты сделал? Вот придет человек на экзамен, какой-нибудь институт, скажет, знаете, я не пью, не курю, привычек нет, я хочу вас учиться. Примите меня, пожалуйста, я буду слушаться. Хорошо, ладно, а ты экзамен знаешь, билеты знаешь? Нет, не знаю, я просто вот этого не делал. Улыбнется комиссия, скажет, хороший человек, приходи через годик, подготовься. И правильно сделать, никто обижаться не будет. Логика такая есть, закон такой. Да? Но дело в том, что второй жизнь нам ведь не дадут подготовиться еще разочек. Поэтому надо, конечно, их бы знать. Вот. Мы сейчас говорим не о заповеди Спасителя. Мы говорим о общечеловеческих ценностях. Одна из них, кстати, вот я за 20 лет почти часто вопрос задаю. Знаете ли вы заповеди перед тем, как начать их сказать? Знаем, поднимаются руки. Какие? Не убей, не укради, потом маленькая пауза, не обманывай, потом пауза еще больше, почитай родителей, и руки опускаются. Ну, кто-то еще вспомнит, может быть. И вот из нескольких сотен таких бесед, знаете, раза два мне назвали первую. И то, по-моему, потому что кто-то учился в воскресной школе, их так вот, они учили это. Первую. А первая, она базовая, она главная. Это эпиграф по всем остальным. Она, это вход во все остальное. Она объясняет, почему это нельзя. Это, знаете, то же самое, кстати, что Солнце нам говорило. Люди, помните, что у вас есть Солнце. Мы так знаем. Хорошо, что есть. Плохо, если не будет. А Господь нам говорит, люди, помните, что у вас есть Бог. И не просто Бог. Боги разные бывают. Мы знаем по апостолу Павлу, он пишет «Боги» с маленькой буквы. Разные боги бывают. Многих за богов почитают. А Бог Господь. Он не просто хозяин, не просто судья, а такое слово «всеобъемлющий». Причем он очень скромный. Он создал наш мир окружающий. Наш мир внутренний создал. Живите только, если вы будете в гармонии с этим миром, в гармонии с законами природы, в гармонии с заповедями, будете счастливы. Если нет, вы свободны.
Вторую часть лекции беседы на тему «10 заповедей», подготовленной протоиереем Владимиром Янгичером, преподавателем Московской духовной академии, слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Подошел к концу 459-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.